Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире работает дневной канал Марийского радио. У микрофона корреспондент Геннадий Сабанцев. Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в студии гость, член Союза писателей России Анатолий Анатольевич Подольский. Добрый день, Анатолий Анатольевич.
Здравствуйте, Геннадий Леонидович. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Анатолий Анатольевич, вы сегодня пришли к нам, чтобы представить свой рассказ, литературное произведение, художественное произведение, но сначала хотел бы побеседовать с вами как с литератором. Вы являетесь членом Союза писателей России, вас приняли в эту организацию как поэта, так ведь?
Совершенно верно, в 2006 году как поэта.
Да, но в последнее время, как я замечаю, в вашем творчестве параллельно с жанром поэзии идет и проза, может быть, она даже и доминирует, или я
ошибаюсь? Вы не ошибаетесь. Геннадий Леонидович, вы совершенно не ошибаетесь. Дело в том, что 2015 год, год литературы, был для меня какого-то рода переломным. Я неоднократно выступал у вас на студии как поэт перед радиослушателями. Вот сегодня впервые буду выступать как прозаик. Дело в том, что, конечно, прозу я пишу давно, но это было в основном очерки. Очерки, основанные на реальных событиях. И вот в этом году я написал два чистых рассказа. Это «Павловский платок» и «Верность Лавеласа». Конечно, Геннадий Леонидович, они тоже основаны на реальных фактах. Я стараюсь писать любое литературное произведение, основанное на конкретных фактах, бывшее в нашей истории. То ли это история моего рода, то ли история моего края, то ли история нашей страны. По-другому я не представляю. Нафантазировать, навыдумывать, ну, конечно, это очень можно и сделать вещь изящную, и даже интересную, но мне ближе все-таки реальные события.
Анатолий Анатольевич, этот год ознаменован как год литературы в нашей стране. Хотелось бы узнать ваше мнение, ваши впечатления по этому году, с вашей точки зрения. Чем запомнится для нашего общества этот год, как год литературы, и лично для вас, как человеку, не чуждому художественному творчеству?
Я понял вас. Спасибо за вопрос. Вопрос очень важный для нашего времени. Конечно, есть общепринятые моменты, сложившиеся факты. От них никуда не деться. То есть принято считать, что литература, она сейчас нашему поколению, вот, вернее, поколениям, которые идут за нами, не так интересно. Да, наверное, с этим можно согласиться. Появились новые средства коммуникации, новые средства общения. Люди больше проводят много времени за виртуальным общением. Но вот в год литературы я поставил себе определенную задачу повстречаться как можно больше со школьниками. Я бывал в разных школах, причем не только в школах Мариэл, но и в школах Вологодской области. Ведь вы знаете, что я родом оттуда, хотя здесь уже, так сказать, моя жизнь, моя семья, моя работа. Я не представляю себя без Мариэл. Я здесь без малого 40 лет. Поэтому что я заметил? Вы знаете, взгляды и интерес учеников, с которыми я общался, они меня завораживали, они действительно с интересом слушают, они вникают, и вы знаете, это вот чистота, что ли, лиц, ясность взглядов, они задают такие умные вопросы, которые, наверное, вот в наше время мы бы даже не смогли их задать, то есть люди, они грамотные, школьники, они продвинутые, я бы так сказал, да, и просто вот там, где есть в школе нормальные учителя литературы и истории, все это компенсируется. Конечно, если это пустить все на самотек и отдать просто на современные средства массовой информации, на современные средства обучения, то, наверное, оно так и будет. Но вот когда их обучают люди, которые склонны все-таки к живому общению, ведь, как правило, они изучают, пусть изучают литературу 19-го, 20 века, но ведь есть литература современная. И как бы он много не прочитал, но когда он пообщался с живым писателем, он узнал, как изнутри делается произведение, ну пусть из 100 человек 10 начнут хоть что-то писать, ну, хотя бы там стихи на день рождения своей маме или подруге там, или друзьям, это и то очень благое дело. Дело в том, что человек пишущий, он все-таки более морально устойчив. Возможно, он более духовно мечется, человек духовно ищущий, но человек, который близок к литературе, он все равно более нравственно устойчив.
Анатолий Анатольевич, вы сами отметили, что вы родом с Вологодской области, с Вологодчины, а этот край, как мы знаем, связан с именами таких гениальных людей в прозе – это Василий Белов, в поэзии – Николай Рубцов. Вы поддерживаете тесную связь с малой родиной?
Совершенно верно. Мне очень приятно, что вы называете эти фамилии, которые мне знакомы с детства. Естественно, вы знаете, вот даже у меня на самой малой родине, это Никольский район Вологодской области, там имя Рубцова вообще все
да,
знают.
Вот, да. Тихая моя родина.
Совершенно верно. Слово. И потом, знаете, Евтушенко, когда приехал в Никольск, он после этого написал такие строки. Я точно не скажу, но Россия состоит из тысячи Никольсков, и потому Россия устоит. То есть наш маленький городок, он вошел в историю не только поэзии, но, так сказать, в историю философской мысли. Безусловно, эти имена, они еще с детства нам знакомые. Я вам скажу кратко, мне очень льстит, когда редколлегия журнала «Лад Вологодский» публикует мои произведения. Ведь Вологодская писательская организация – это одна из самых, будем сказать, таких строгих, весомых, мастистых писателей. И ее ставят на уровень Московской писательской организации и совершенно на одну доску Санкт-Петербургской. Поэтому мне всегда льстит, что они иногда публикуют мои произведения. Мне есть на кого равняться, скажем
да,
так.
Да. А с Мариэл вы связаны со студенческих лет?
Совершенно верно.
И вы отметили, что для вас этот край – и такой вопрос, откуда вы черпаете творческое вдохновение?
Да, вопрос, конечно, непростой, Геннадий Леонидович. Дело в том, что недавно прочитал такую строку, что объяснить способность человека к чему-то либо, а уж тем более объяснить, откуда произошел талант, просто невозможно. Но, в принципе, все равно, вот я могу сказать так, Мариэл ведь это очень красивые места, здесь душевные люди. Мне здесь комфортно жить, потому что после института я сразу остался, и я нашел здесь свое место, и как производственник, и как управленец, и в конце концов, как литератор. Кто знает, как бы сложилась моя судьба в каком-то другом месте, хотя возможности, конечно, были.
Вы окончили наш
Мариинский политехнический институт, тогда назывался он Политехнический институт имени Максима Горького, и немного поработав чуть-чуть по распределению в Сибири, там Братск, Тайшет, и отслужив армию, я, конечно, снова вернулся, Мариэл, живу здесь, здесь живет часть моих детей и внуков, ну, часть, конечно, она за пределами живет, поэтому Мариэл для меня – это очень много, это моя жизнь.
И творческое вдохновение.
И творческое вдохновение, безусловно, безусловно.
И последний вопрос, Анатолий Анатольевич, вы являетесь членом редколлегии литературного журнала, издающегося на русском языке в нашей республике. Журнал называется «Литера». Вы также являлись одним из активных членов инициативной группы по созданию, по организации этого журнала. И, наверное, вот по прошествии 3 лет, как
уже 4 прошло.
Уже 4 года прошло, можно сказать, этот журнал нашел свое место в литературной жизни, в литературном процессе нашей республики. Вы сами как это оцениваете?
Я оцениваю просто в самой превосходной степени. Дело в том, что 4 года назад действительно я возглавил группу инициативных писателей, с которыми мы обратились к главе республики Леониду Игоревичу Маркелову с просьбой, чтобы на бюджетной основе у нас в Мариэл выходил литературный журнал. И эта просьба была удовлетворена. Более того, мы сами, в принципе, обозначили лиц, которые будут входить в редколлегию, сами писатели, и вы знаете, с нами согласились, потому что, в общем-то, это дело ведь писателей, и журнал живет, существует, мы очень рады, мы гордимся этим, куда бы я ни приезжал, в какой бы регион, я рассказываю об этом журнале, я его презентую, и вы знаете, видно часто печальные глаза моих коллег, потому что по регионам журналы как чаще всего закрываются. А у нас открыли 4 года назад. И вы знаете, я не просто даже вот горжусь этим. Я стараюсь это пропагандировать, это нести и как частицу гордости за нашу республику.
Спасибо за этот труд, Анатолий Анатольевич. Я напоминаю нашим радиослушателям, у нас сегодня в студии член Союза писателей России Анатолий Подольский. Сейчас время для его художественного произведения. Рассказ называется «Верность Лавелласа». Как, Анатолий Анатольевич, вы сами отметили еще в начале нашей беседы, вы прозу пишете
на реальных событиях.
На реальных событиях, и вот данный рассказ также основан на реальных событиях. Ну, это некий экскурс в историю вашей родословной, так?
Совершенно верно, я чувствую, вы уже с рассказом ознакомились.
Да. И теперь ознакомим наших радиослушателей.
Пожалуйста. Спасибо за предоставленное слово.
Верность Лавелласа. В детстве, бывая в доме дедушки и бабушки, мне позволяли иногда заходить в так называемую летнюю комнату. Мое внимание всегда привлекали книги, которые ровными стопками были сложены в этой комнате на старой резной этажерке. Как-то раз, вернувшись домой от дедушки и бабушки, я спросил отца, что за книги лежат в летней комнате. Отец рассказал мне историю о родственнике, которому мой отец приходился внучатым племянником, Дмитрия Павловича. Дмитрий был старшим из трех сыновей у Павла Ивановича Подольского, и ему надлежало унаследовать основное поместье зажиточного отца. Но Дмитрий не захотел оставаться в своей деревне, и когда ему исполнилось 14 лет, вместе с заезжими купцами отправился в Санкт-Петербург. Дело было в конце 70-х годов XIX века. Трудно сказать почему, но Павел Иванович, известный в округе своими патриархальными взглядами, отпустил старшего сына попытать счастья на чужой стороне. Более того, он сумел дать Дмитрию тот уровень образования, который был возможен для мальчиков того времени. Поэтому, прибыв в столицу российскую, Дмитрий не оказался неудел, а был пристроен с помощью купеческих рекомендаций в лавку одного из предприимчивых торговцев. Жил Дмитрий на постое в хозяйских хоромах и вскоре, благодаря своей природной смекалке и честолюбивым замыслам, зарекомендовал себя незаменимым работником, умевшим разговаривать вежливо и учтиво с покупателями, доброжелательно и уважительно с хозяином и его семейством. Дмитрий проявлял несвойственный его сословию вкус в одежде и, идя в город, одевался не как приказчик, а как господин. Учитывая, что черты лица его были тонкими, выразительными и нравились женщинам, а приобретенные манеры позволяли общаться с людьми высоких сословий, вскоре молодой человек стал бывать не только в опере, театре, на обедах в купеческих семьях, куда его охотно приглашали как потенциального жениха, но также его можно было видеть и среди молодых людей из дворян, с которыми он охотно заводил знакомства. Одним словом, когда Дмитрию исполнилось 22 года, он был не просто старшим приказчиком и распорядителем в одной из самых больших книжных лавок Санкт-Петербурга. Жил в отдельной просторной комнате в центре города. Он был еще и успешным заядлым лавелласом. Вместе с компанией молодых людей его часто можно было видеть на различных вечерах разночинного стиля. К дамам в своих многочисленных и коротких романах он относился легко и непринужденно, не обременял себя какими-либо обязательствами и всегда говорил, что непременно женится на богатой и обязательно красивой дворянке, перейдет на государеву службу, выслужит дворянское звание и будет богат, уважаем и знаменит. Учитывая незаурядную личность Дмитрия, можно предположить, что все бы так и сложилось, если бы не его величество случай. Однажды в опере Дмитрий увидел в одной из лож ослепительной красоты молодую женщину, окруженную тремя дамами и сопровождавшими их двумя офицерами. «Даже не думай», – сказал ему Алексей Куранов, поручик, приятель Дмитрия, служивший в штабе, сидевший рядом с ним и знавший все любовные наклонности, завидные способности и амурные шалости Дмитрия. «Это молодая жена графа, генерала Разбросаева. Она даже в свете редко появляется. Больно ревнив, генерал. Сейчас он с полками на полевых учениях. Вот Натали и приехала в оперу в окружении своих родственниц. По-другому нельзя.
«Но представить меня как-то можно?» – стал горячо убеждать Дмитрий. «Или одну ее встретить. Дальше я все сделаю сам. В долгу не останусь. С меня ящик шампанского». «Ладно», – согласился Алексей. «Моя кузина Мария Граевская знакома с племянником генерала. Бывает в их доме. Я тебе кое-что расскажу. Но дай слово, я здесь ни при чем». Уже после спектакля, не спеша прогуливаясь по гранитной набережной Невы, где уже горели не только газовые, но и первые в России электрические фонари, Алексей рассказывал. Летом Натали почти все время живет не в Санкт-Петербурге, а в загородном доме, где полно слуг, нянек и мамок. Туда на карете часа полтора езды, верхом, конечно, быстрее. В солнечные дни перед обедом она ходит купаться на небольшой пруд в их поместье. Ее всегда сопровождает многочисленная, исключительно женская свита. Почему только женская? В этом и секрет. Натали купается без ничего, в общем, голой. Уже через два дня Дмитрий был на пруду возле загородного дома графа. День был жарким, солнечным, и он в тени густых зарослей на берегу пруда сидел тихо и незаметно. Женская процессия появилась неожиданно, хотя именно этого момента и ждал Дмитрий. Окруженная говорливыми няньками и тетками-зонтиками, Натали в белом кружевном платье подошла совсем рядом к камышам, где прятался Дмитрий, сняла с помощью нянек платье, сорочку и, оставшись без ничего, шагнула в воду. Этот шаг обнаженной, прекрасной молодой женщины, решительно направившейся в чистоту озерной глади, совершенно снес голову молодому ловеласу. Он видел немало обнаженных дам, но, как правило, в их же женских будуарах или в его апартаментах. Но на фоне девственной июльской природы изящно стройная фигура Натали показалась ему верхом совершенства. А ее непринужденное бесстыдство только усилило его влечение. Натали плавала, наслаждаясь обволакивающей и ласкающей ее тело прохладой воды, беспечно улыбаясь пению птиц и щебетанию теток на берегу. Она смирилась с расписанной до мелочей жизнью замужней дамы, когда вышла замуж за статусного генерала. Мужа ей выбирал ее отец, еще более знатный дворянин, служивший при дворе и убедивший ее выйти замуж за генерала Разбросаева. Якобы сделать это надо было во имя их рода, чистоты крови и чуть ли не ради отечества. Натали была единственной дочерью в семье. Она получила прекрасное образование в духе того времени, но даже выйдя замуж, оставалась и такой романтической девушкой с мечтами и грезами, о которых даже лучшим подругам рассказать нельзя. Ее любили родители, оберегали от всех невзгод, да и в новой семье ее приняли как родную, позволяя некоторые капризы, как, например, купание в редкие жаркие дни. Затаив дыхание, Дмитрий наблюдал, как Натали одевали няньки и как она, закрыта со всех сторон от солнца зонтиками, неторопливо удалялась от пруда. Вечером дома Дмитрий сидел на диване, отказался от ужина и вдруг понял, ему сегодня не уснуть. Впервые в жизни он осознал, что не уснет из-за женщины не в объятиях страсти, а в думах и мечтах о прекрасной даме, покорившей его сердце. План созрел мгновенно, осенив его своей безрассудностью, но в этом и была основа его бесшабашной идеи. Утром на службе хозяин Кирилл Афанасьевич спросил своего управляющего, чем он так опечален, не случилось ли чего с родными в деревне. Дмитрий рассказал, что видел в опере молодую жену генерала Разбросаева и был поражен ее красотой. «Да ты, я смотрю, мечтатель, не про тебя честь!» «Это почему же?» «Да потому, что на такого, как ты, она и не посмотрит, да и замужем она, по христианским законам, большой грех мужу изменить!» «Это почему же не посмотрит? А если посмотрит? Давай наспор!» «Давай!» Тоже разгорячился Кирилл Афанасьевич. «Это где видано, чтобы дворянка с простолюдином связалась?» «Добьешься свидания с госпожой? Забирай лавку, отдам. А если нет, год без жалования работать будешь за еду. Вишь, что надумал, я тебя образумлю». К Книжная лавка была не единственным доходом именитого купца, но стоила больших денег. Оба это знали. А потому спор был не шуточный, настоящий. Они ударили по рукам, и каждый занялся своим делом. Вечером Дмитрий еще и еще раз прокручивал детали своего плана. Отступать было некуда. Через день он верхом приехал к поместью графа, привязал подаль коня и стал ждать процессию на пруд. Но он уже не прятался в зарослях, а находился в паре сотен метров от пруда, где обычно купалась графиня. Как только Натали отплыла подальше от берега, Дмитрий побежал к месту, где стояли мамки и няньки, и громко закричал: «Пожар! Пожар! Господский дом горит, полыхает, все горит!» Няньки и мамки, приподняв свои юбки, с криками и шумом, тотчас убежали к дому графа. Натали, неожиданно оставленная всей своей свитой, растерянно смотрела им вслед, и тут она увидела Дмитрия. «Что случилось? Кто вы?» – обеспокоенно спросила она. «Простите меня, Наталья Андреевна, это я отослал ваших нянек и девок. Зачем? Мне нужно с вами объясниться. Я влюблен в вас и не могу более молчать об этом». Немного успокоена таким оборотом, но все еще рассержена, Натали улыбнулась снисходительно. «Да позвольте же мне одеться. Отойдите в сторону». Дмитрий представился, рассказал, где он впервые увидел Натали и протянул ей новую, только что привезенную из Парижа, книгу модного светского писателя. Молодой человек неожиданно предстал в глазах графини не в виде бесцеремонного нахала, а как влюбленный романтик, герой ее книг, грез и мечтаний. «А вы действительно любите читать и знаете русских и европейских авторов? Сейчас так много новых имен в поэзии и литературе. Что скажете о стихах святейшего князя?» «Представляете, член императорской семьи пишет лирические стихи», — Натали говорила беспрестанно, стараясь оправиться от смущения. Через несколько минут их разговора графиня встрепенулась. «Мы не можем долго здесь находиться. Сейчас вернутся мои нянечки, и будет скандал. Уходите, Дмитрий». «Нет, подождите. У вас есть знакомые, которые представлены нашей семье?» «Да, Мария Граевская». «Мы по четвергам принимаем. Передайте Марии, что она приглашена с вами». Дальнейшие события развивались стремительно, по классической схеме. Взаимный интерес молодых людей перерос в увлечение. Увлечение в страсть, и спустя несколько недель они стали любовниками. Дмитрий был счастлив, все реже бывал на светских мероприятиях и вечерах. Натали вся светилась, была весела и приветлива с окружающими. Даже к своему суровому мужу она стала относиться не просто уважительно, но даже с какой-то теплотой и нежностью. Генерал, уверовавший, что жена его стала более к нему благосклонной, дарил ей подарки и драгоценности. И всем было хорошо и замечательно. Но долго это длиться не могло. Как-то неожиданно для Дмитрия Кирилл Афанасьевич напомнил ему об их споре. «Я тебе, Дмитрий Павлович, жалование исправно плачу. А похоже, должен ты работать без содержания. Что молчишь? Сказать нечего». Здесь бы Дмитрию принять простецкий виноватый вид. Объяснить хозяину, что погорячился он тогда, виноват, кается. И Кирилл Афанасьевич, скорее всего, посмеялся бы и простил своего управляющего. Но характер молодого человека не позволил сделать этого. «Нет, содержание я не зря получаю, и спор я выиграл». Изумленный купец аж дар речи потерял. «Отчего молчал? Так разговора больше на эту тему не было. В общем, лавка должна мне перейти. Уговор дороже денег». Кириллу Афанасьевичу ничего не оставалось, как согласиться, но он потребовал доказательств. «Кирилл Афанасьевич, побойтесь Бога! Неужели вы думаете, что я вас обманываю? В пятницу в 4 часа пополудню у нас с графиней свидание у нее в доме. Я в таких случаях незаметно прохожу через сад и черный ход, и видит меня только одна верная служанка». Дмитрий почему-то сдвинул время назначенного свидания на целых 2 часа. «Ладно, я бумаги подготовлю. Слово свое сдержу, если все так, как ты говоришь». Кирилл Афанасьевич был человеком старой закалки, слово свое ценил, но вот так, по-глупому, на спор отдавать лавку, это было слишком. В четверг вечером он написал записку и послал ее с утра нарочным в штаб, недалеко от Адмиралтейства, генералу Разбросаеву, где как анонимный доброжелатель сообщал о предстоящем сегодня свидании его жены с любовником. В этот день Дмитрий в покоях Натали был как никогда нежен и растроган, признавался в любви, смотрел в глаза и снова, как при первой встрече, читал стихи. 2 часа пролетели незаметно, и они уже собирались прощаться. Но неожиданно верная служанка Пелагея, единственная знавшая об амурных делах хозяйки, вбежала в комнату и сообщила, что генерал в доме и вот-вот нагрянет в покое графини. Натали не растерялась. Пригодился богатый запас сюжетов из книжных романов. «Садись на корточки, пригнись», – сказала она любовнику. И как только Дмитрий это сделал, уселась на него, как на стульчик, и широким веером юбок накрыла сверху молодого человека. «А ты, Пелагея, книжку мне подай и сама рядом садись». Когда генерал вошел в комнату, Натали, подняв голову от книги, спросила его: «Вы, Владимир Константинович, уже без стука в женские покои входите? Да вы бледны! Здоровы ли? Не заставляйте нас переживать. А я вот книгу с обеда читаю, рекомендую вам». Генерал был несколько смущен. «Простите, графиня, а где же ваш гость?» «Какой гость? Вы же знаете, после обеда мое личное время. Отдых, прогулки, чтение. Я в эти часы никого не принимаю. Право, вы сегодня странный». Граф поцеловал жене ручку, попросил прощения за бестактность, вышел из дома, сел в карету и уехал. Прощаясь с Дмитрием, Натали попросила: «Нам надо быть осторожнее. Увидимся через неделю. Пелагея поможет тебе зайти и уйти незаметно». Через день Дмитрий спросил Кирилла Афанасьевича о бумагах на лавку. «Да готовы они почти. Я тебе дарственную оформляю. А как свидание прошло?» «Представляете, генерал приезжал, но мы его перехитрили». И Дмитрий рассказал, как он сидел под юбками графини. «Что, теперь, наверное, туда не ногой? Генерал-то ведь Сибирь изгноить может». «Нет, Кирилл Афанасьевич, охота пуще неволи. Больно мила мне Натали. Не смогу без нее. Через неделю снова у нее буду. Мы так договорились». В четверг снова купец писал записку и снова нарочным с утра в пятницу послал генералу в штаб. Он подробно расписал, как жена одурачила генерала и где находился искуситель во время неожиданного визита графа в покои жены. Генерал был озадачен. С одной стороны, он не хотел выглядеть смешно, как в прошлый раз, ведь он не видел причин не доверять жене. С другой стороны, аноним писал убедительно. В 4 часа пополудню он в сопровождении взводов свадников приехал к своему загородному дому. «Окружите дом, никого не выпускать, все обыскать, кто найдет постороннего или чужого – награда!» Сам граф вбежал в покои жены. Натали сидела на табуретке и читала. Генерал подошел к ней, схватил, приподнял и стал шарить руками среди ее многочисленных юбок. «Что вы делаете, граф? Говорите, где он? Кто он? Помилуйте, объяснитесь! У вас есть любовник, и я его найду!» Солдаты обыскали весь дом. Перепуганные слуги прятались по углам, но солдаты, надеясь на награду, каждого волокли к генералу и показывали. Генерал плевался и, наконец, немного успокоившись, снова зашел к Натали. Но графиня не хотела слышать никаких извинений, плакала и грозила все рассказать папеньке. Обескураженный и рассерженный генерал вынужден был удалиться. Через день лавка была передана от Кирилла Афанасьевича Дмитрию Павловичу, бумаги все оформлены, и уже равные партнеры сидели за бутылкой французского вина. «Так неужели генерал так ни о чем и не догадался?» – спросил Кирилл Афанасьевич. «Догадался. И еще как. Весь дом солдаты перетрясли. Граф в юбках Натали меня искал. Только я в это время в сундуке в его кабинете прятался. В сундуке этом он ценные бумаги и деньги хранит. Сколько богатства! Едва я вместился. Натали меня купюрами присыпала, конечно. Но если бы сундук открыли, конец мне. А дальше что будешь делать? Денег прикоплю, дом построю. Натали говорит, жениться мне надо, пока не до свиданий будет. Да и она встревожена, но надо с ней попрощаться на время, как положено. В пятницу, через 2 недели, тайком съезжу. Хотел в четверг официально ехать с Граевской к ним, но чувствую, расстаемся надолго и хочу увидеться тет-а-тет. В очередном послании генералу Кирилл Афанасьевич подробно описал, где находился любовник его жены во время тщательного обыска. И генерал решил раз и навсегда покончить с этой историей. Слух о том, что он устроил обыск в собственном доме, уже расходился по светским салонам, и ему светила слава рогоносца. Генерал мог стать посмешищем. Поэтому еще накануне он увез из загородного дома сундук с ценным содержимым, оружие, серебро и свой гардероб. В пятницу после обеда дом был окружен 2 взводами солдат. «Закройте все входы и выходы. Перед окнами поставьте солдат. А теперь пусть вынесут всех животных, собак, кошек. Пусть выходят слуги». Через единственный оставшийся выход после слуг вышли и все домашние. «Теперь заколачивайте все окна и двери и поджигайте дом». Солдаты побежали исполнять приказ. Натали упала перед мужем на колени. «Граф, вы совершаете опрометчивый поступок. Но если вы решили сжечь наш дом, пусть будет так. Прошу об одном. В доме иконостас византийский, привезенный моим отцом из последней кампании. Это не военный трофей, а священная церковная реликвия. Церковь нам не простит, и государь разгневается». Генерал знал, на что способна церковь, если дать ей повод быть заподозренным в бесовщине, и дал команду солдатам. «Вынесите иконостас». 4 солдат тотчас вытащили короб, обставленным древними иконами. «Ружья наготове, поджигай», – скомандовал генерал, и дом заполыхал. Плач слуг, нянек и мамок огласил округу. «Замолчать!» – крикнул генерал. «Кто взвизгнет, бить нагайками, иначе не услышим крик супостата перед тем, как он живьем сгорит». Сцена, что была сразу после пожара, впечатляла. Вокруг попелища стояли потрясенные люди. Кто-то тихо плакал, кто-то крестился, но в большинстве своем стояли молча. А чуть погодя, все домашние и слуги как-то тихо переехали в большой дом в Петербурге. Дмитрий же затемно благополучно выбрался из иконостаса и тоже вскоре был у себя в квартире. Через 2 дня к нему пришел взволнованный Алексей. «Дмитрий, тебе бежать надо». «Зачем? Дом сгорел, никого не нашли, Натали чиста перед мужем. В чем меня могут обвинить?» Граф оказался хитрее. Он приказал задержать последнего нарочного. Тот вчера на допросе назвал автора записок. «Надеюсь, ты понимаешь, что Кирилл Афанасьевич о тебе сразу и все расскажет. Не сегодня-завтра тебя арестуют. По любому поводу. Заставят, например, Кирилла Афанасьевича донести, что ты угрозами забрал у него лавку, и сошлют в Сибирь. Бежать надо. Карета под окнами. Возьми самое необходимое. Карету с лошадьми оставь на первом постоялом дворе. Я потом заберу». Дмитрий осознал всю серьезность своего положения. Раздумывать было некогда. Погрузил вещи в экипаж, собрал 2 связки книг, наиболее ценных ему, написал доверенность Алексею на управление имуществом. «На штаб не пиши. Письма шли только на мой дом, что у собора. В Петербург не суйся. Генерал не успокоится. А я с Лавкой разберусь и деньги тебе передам. Найду способ. Не тужи. Ну и погуляю малость за твое здоровье. Чай мне, как посреднику, не пожалеешь? Спасибо. Дай Бог сведемся. Кланяйся кузине своей Марии. Вот записка. Пусть, когда все успокоится, и Натали снова будет бывать в свете, ей передаст. Не поминай лихом. Отгулял, видно, я свое». Через несколько дней Дмитрий был уже в доме своего отца. Родные ахали, рассматривая его сюртуки из дорогого сукна, белые рубашки, кожаные сапоги и башмаки с бантиками. Спустя какое-то время Дмитрий женился на девушке из соседней деревни. Алексей деньги, вырученные от продажи книжной лавки, или ту часть, что осталось, передал через знакомых купцов Дмитрию Павловичу. На эти деньги Дмитрием и его братьями Иваном и Александром была открыта сапожно-мастерская, а потом и школа, где дети обучались не только грамоте, но и ремеслу. Каждый год зимой в розвальнях, с ног до головы укутанный в тулупы, Дмитрий Павлович уезжал на 2 недели в губернский город. Что он там делал и зачем ездил, он не рассказывал. Но известно, что в те годы в городе открылись женские педагогические курсы, попечителем которых была графиня Наталья Андреевна из Петербурга. Зимой она всегда приезжала почти на месяц из столицы, причем не просто инспектировала новое учебное заведение, а всячески помогала тамошним девушкам-институткам. Дмитрий Павлович возвращался из города всегда с подарками, особенно для женской половины родственников. Вскоре у Дмитрия и его жены Марины родилась дочка Евгения. Больших успехов в делах Дмитрий уже не делал. Постепенно всю мастерскую он передал младшему брату Александру, а сам все больше занимался школой. Так и остался он в памяти земляков, щеголем, ходившим в перчатках, и тем, что все деревенские жители ждали лета, а Дмитрий Павлович всегда с нетерпением ожидал наступления зимы. Спасибо за внимание. Всех во благ. С наступающим Новым годом. С вами был Анатолий Подольский.